Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Улица Аги». Поэт и общество, поэт и социум. В рамках 5-го биеннале поэзии в Москве журнал «Новое литературное обозрение» и организаторы биеннале решили провести такой круглый стол. И радио «Свобода» с удовольствием к этому присоединяется. Я даже не смогу перечислить всех участников этого круглого стола, но могу сказать, что у нас поэт Евгений Бунимович и поэт и литературный критик Дмитрий Кузьмин, и социолог и переводчик Борис Дубин, Сергей Тимофеев, поэт из Риги, Гастон Бельмар, поэт из Канады, и еще множество людей, которых мы будем представлять в процессе этой передачи. Я хочу, чтобы первое слово сказал Илья Кукулин, критик, поэт, переводчик, сотрудник журнала «Новое литературное обозрение» и издательства «Новое литературное обозрение».
В последние недели в литературном сообществе России, насколько я могу судить по дискуссиям в интернете, плотно обсуждается вопрос о том, каковы могут быть допустимые и недопустимые способы популяризации поэзии в современном обществе. Мне кажется, что сама по себе пропаганда поэзии, ее распространение является несколько механическим процессом. Повышение тиражей и превращение имен поэта в узнаваемые бренды не приведет ни к чему, если люди не будут понимать, что происходит со стихами, что стихи делают, какую смысловую работу они производят. Я хотел бы задать следующий вопрос. Что может современная поэзия, не политическая или не обязательно политическая поэзия, но современная, актуальная, производящая новые смыслы, сказать современному же обществу? Первым я хотел бы задать этот вопрос Евгению Бунимовичу.
Этот вопрос стоял перед нами, начиная с нашего первого фестиваля. Нужно ли делать фестивали? Поэзия... Не перестаю повторять, дело одинокое. Восприятие поэзии, если говорить всерьез, дело тоже одинокое, когда ты находишься с текстом наедине. И все внешние акции, которые происходят, в которых я сам участвовал во всем мире, так сказать, в разных странах, насколько они действительно работают на смысл поэзии, а насколько они приводят, может быть, не сколько к потере качества, да, а сколько к перестановке акцентов. Любое публичное действие или любая там пропаганда или любой шаг навстречу читателю, не только читателю, а просто, так сказать, человеку, да, это еще и учет вкуса этого человека. Если это вечер, то мне часто кажется, что аплодисменты можно собрать совсем не то стихотворение, которое на самом деле должно было или могло было их собрать. И организуя вот такой вечер, ты начинаешь сам учитывать это. И вот здесь очень сложно поставить границу. Я убежден, что не надо стесняться пропаганды поэзии. То, что в Москве сейчас висят перетяжки и написано, что Москва – город поэтов и биеннале, вот это нормально. Вот формат сообщения людям о том, что Москва – это не только город ресторанов, казино и бог знает чего, да, но и город поэтов, это информация для тех, кто, может, и не придет на поэтические вечера. Но они должны знать, что все это происходит. А вот следующий шаг – в каком формате его делать, что допустимо, а что нет. Вот только что мы с Гастоном Бельмаром говорили о том, как на открытии мы показывали поэтические видеоклипы. Это были очень интересные видеоклипы из Германии, из Латвии, из России. По-моему, это правильно, что не надо отдавать видеоклип попсе только. Да. Почему, собственно говоря, только «Муси-пуси» – это видеоклип? Почему стихи с ассоциативным рядом, с музыкой какой-то, да, ассоциативной, не могут быть в формате видеоклипа? Могут. Но Гастон меня спросил, а не приведет ли это все-таки к потере центрального смысла слова? Не получится ли слово сначала идет внизу, там, титром, потом вообще оно будет не очень нужно? Не потеряет ли поэзия слово? Тогда вообще какой в ней смысл?
Спасибо Евгению Бунимовичу. Ну, кого послушаем, Илья? Мне кажется, что либо Гастона, либо Сережу Тимофееву надо послушать.
Я хотел бы сказать короткую реплику. Чтение поэзии – дело одинокое, но не интуитивное. Чтению и пониманию поэзии человек должен учиться. Что же касается того, что в видеоклипах на поэзию может потеряться слово, я думаю, что слово не потеряется. Для меня гораздо важнее, чтобы смыслы этого слова доходили не только за счет чистой суггестии, которой обладает клип. Когда-то я показал своей приятельнице видеоклип группы «Орбита», которую возглавляет Сергей Тимофеев. Ну, возглавляет, является неформальным лидером, точнее сказать. Моя приятельница сказала, что как приятно видеть такой качественный продукт на русском языке, после чего совершенно отключилась от содержания этого видеоклипа. Мне бы хотелось спросить у Сергея Тимофеева, поэта и организатора культурной жизни в Риге, организатора совместных русско- и латышскоязычных акций, как вы избегаете или как вы преодолеваете эту проблему, чтобы вас не воспринимали только как качественный продукт, а чтобы понимали то, что вы делаете?
Ну, мне очень сложно сказать, почему ваша знакомая так сконцентрировалась на качественном продукте, потому что мне кажется, что, ну, в принципе, это достаточно нормально, хорошо сделанные вещи, но это не что-то визуально, скажем, открывающее новый мир, да, и, может быть, именно в контексте сочетание это со стихами, это и привлекает настолько сильно и выглядит настолько свежо, да, то есть я не вижу там никаких визуальных больших открытий. Я совершенно не думаю, что если для человека вообще как бы видеокультура в какой-то степени является открытым таким и знакомым смысловым полем, что для него видео будет все время как бы являться таким давлеющим медиа, отнимающим у поэзии смысл существования. В принципе, мы этим занимаемся уже действительно давно, и для нас это уже кажется, ну, настолько как бы естественным. И вот Артур, наверное, тоже добавит, мой коллега Артур Пунте. Мы постепенно уже двигаемся к каким-то совершенно другим формам. Скажем, в этом году мы делали большую выставку поэтическую, может быть, где были действительно всякие инсталляционные объекты, электронные, неэлектронные, видео, которые строились на поэтическом слове, но как бы добавляли какие-то новые там дименсии к определенным текстам.
А какие у вас есть доказательства того, что люди действительно считывают, понимают словесную составляющую, поэтическую составляющую вашей работы? Артур Пунте, поэт, видеоартист Рига.
Хотелось бы как-то скорректировать немножко вопрос, который сейчас возник. Может быть, даже его снять. На мой взгляд, создание видеоклипа – это ни в коем случае не потакание нечитающему зрителю, нечитающей публике. Это скорее диалог поэта и видеохудожника, а не поэта и читателя. В этом смысле мне гораздо интереснее преодолеть какую-то замкнутость на себя поэзии, замкнутость на себя видеоарта и сесть с видеохудожником за один рабочий стол и сделать что-то совместное. Это вовсе не говорит то, что у видеоклипа какие-то, не знаю, более рафинированные возможности восприятия, коммуникативные функции. Это побочный эффект. И
мы скорее хотим как бы расширить вот это герметичное поэтическое поле, выйти на какие-то новые контакты с другими формами современной культуры и просто сделать поэзию равноправным членом этого культурного сообщества.
Спасибо, прекрасно, Сергей Тимофеев и Артур Пунте.
Мы рассмотрели вопрос взаимодействия поэзии общества на частном примере видеоклипа на стихи. И я должен сказать, с другой стороны, мне это представляется инновативным в области искусства в целом. Сейчас бы я хотел вернуться к тому вопросу, с которого мы начали. Что современная поэзия могла бы сказать современному обществу? Что современное общество могло бы нового и важного для себя узнать из современной поэзии? И я обращаюсь к человеку, который с равным высоким профессионализмом занимается и тем, и другим, к социологу, переводчику и критику Борису Дубину.
Мне однажды приходилось уже писать о том, что нынешняя визуальная культура, ну, скажем, телевизионная культура, развивается между двумя полюсами. Один полюс – это сериал, который растягивает время, делает его как бы незначимым и так далее. А противоположный полюс – это клип, который разрывает время и через это позволяет понять то, что невозможно понять без этого разрыва. Мне кажется, что в нынешней литературе, литературной ситуации российской, поэзия примерно играет ту же роль, что клип в визуальной культуре. Большая часть населения питается остросюжетными романами в мягких обложках, выходящими серийных изданиях. Это примерный аналог сериала на телевидении. Тогда поэзия, у которой немного читателей, еще, наверное, меньше слушателей, она обладает свойством как бы остановить время и тем самым задаться нам всем вопросом о природе времени. Мы не воспринимаем его, пока оно течет. И вдруг поэзия производит как бы остановку этого течения, и мы начинаем себя спрашивать, а как же оно устроено, почему мы раньше этого не видели. Для меня поэзия и ее роль в нынешнем обществе, мне кажется, связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, через поэзию возможно представить читателю и слушателю. Слушателю это очень важно. Поэзия как-то связана с произносимым словом. Акт произнесения поэзии чрезвычайно важен для ее существования. Так вот, во-первых, обществу могут быть представлены такие типы человеческого опыта и такие состояния, которые через другие виды высказывания словесного невозможно передать. Ведь только поэзия, пожалуй, это такой тип высказывания, где автор может сказать «я», не становясь персонажем. Это чрезвычайно существенная вещь. Мы осваиваем искусство говорить про себя «я» с помощью поэзии, а, соответственно, говорить «мы», говорить «ты», потому что для «я», вообще-то говоря, «он», «они», «нету». Есть «я» и «ты», вот пара исходная, «я» и «мы». Проза, когда в прозе человек говорит «я», ему противостоят «он», «они», да, и тот всевидящий автор, для которого они все «они». Только поэзия позволяет присваивать «я» в его, ну, яйности, вот в самой его сути, а тем самым производить такую антропологическую провокацию, которую другие искусства произвести не могут. И для меня поэзия сегодня один из самых острых видов антропологической провокации. Выведение человека из готового, тупого, автоматического состояния. Никто так, как поэзия, не может это сделать. Ну, может быть, музыка.
Спасибо Борису Дубину. «Свобода» в клубе «Улица Аги», поэт и социум, поэт и общество. Илья Кукулин.
Хотел бы напомнить, что мы говорим о том, как можно помочь обществу узнать из поэзии то, в чем оно нуждается, как в витаминах. Но прежде чем продолжить программу, я буду делать маленькие перебивки на полминуты с чтением стихов. Вот сейчас я прочитаю фрагмент стихотворения, который проиллюстрирует то, о чем говорил Борис Владимирович Дубин. Это начало стихотворения Бориса Херсонского «Запах старости». Два возраста имеют запах, Марина, ты, конечно, знаешь, что это младенчество, старость, альфа, омега, начало и завершение. Когда ладья Харона подплывает к постели старого человека, поскольку сам человек не может передвигаться, перевозчик может закрыть глаза, направление подскажет запах. В данном случае запах старости исходил от парня, которому было за 30, Марина. Он был одет опрятно и даже слишком опрятно, если вспомнить то время». Я подумал, он не женат, о нем заботится мама. Мы встретились с ним в одном диссидентском доме, вернее, во дворе диссидентского дома, вернее, хибары, носившей название частного домостроения. Вот плотность исторической рефлексии, которая выражена в этом стихотворении, необходима, на мой взгляд, обществу, как воздух, и встречается только в поэзии. Я хотел бы обратиться к французскому поэту, организатору фестиваля «Весна поэзии» в Париже, Жан-Пьеру Симеону, повторив вопрос, который я уже задавал Борису Дубину. Что есть в современной, именно в современной поэзии такое, что остро важно знать современному обществу и о чем оно, возможно, не догадывается? Переводит филолог и литературный критик Константин Мильчин.
Je crois que la réponse, elle concerne pas seulement la poésie moderne.
Это вопрос, на который отвечает не только современная поэзия, какова роль поэзии вообще как таковой в современном обществе. Поэзия не ищет современности, поэзия ищет правду, только снобы ищут современности. Я думаю, что в современном обществе поэзия важна как никогда. Почему?
Поэзия противостоит
упрощению мира и показывает его во всей его сложности, во всей его многоуровневости. Поэзия – это политика, но не в том, что она говорит, а в том, чем она является. В современном мире, индустриальном мире, доминирует резиновый, настоящий, пластиковый язык. А поэзия представляет ему живой, настоящий язык. И любой человек, даже у кого нет образования высшего, не имеет диплома, он всегда может понять этот мир, начать говорить на нормальном живом языке, настоящем.
Une langue digne, une langue qui assume la complexité du monde.
У меня вопрос к квебекскому канадскому поэту, издателю, организатору литературной жизни Гастону Бельмару. Вы представитель национального меньшинства, которое поощряется правительством Канады, поскольку Канада официальная страна двуязычная и двукультурная. Мешает ли вам эта фора, как говорят по-русски, я не знаю, как это сказать по-французски, то есть априорно то, что вы пишете по-французски, дает вам кредит доверия у вашей аудитории. Не вы лично, а вот вы представляете французскую поэзию Квебека, которая имеет априорно кредит доверия у вашей аудитории. Скажите, пожалуйста, предпринимаете ли вы какие-либо меры для того, чтобы в этих условиях ваша аудитория лучше понимала те стихи, которые вы представляете?
Le fait qu'un gouvernement soutienne une culture n'a rien à voir avec...
То, что государство поддерживает как-то культуру национального меньшинства или языкового меньшинства, никак не делает ее более близкой, не заставляет обращать население внимания на эту культуру. Нужно понять, где была поэзия до того, как она обратилась в книгу. До того, как поэзия стала книжной, она была на улице. Почему тогда, когда поэзия жила на улице, поэзия была в лучшем состоянии, чем сейчас? Не было никаких посредников между поэзией и как бы ее аудиторией. А теперь же и плюс больше. Почему мы, фестиваль в городе Труа-Ривьер, стараемся вот, вынести, вернуть ее на улицу? Мы развешиваем большие плакаты на домах с поэзией. Почему мы помещаем афиши с стихами в автобус? Именно для этого, чтобы рады вернуть ее на улицу. У нас нет такого, чтобы из других стран, когда актеры читают стихи в аудиториях, как это происходит в других странах. Аудитория напрямую общается с поэтом и слушает его стихи от него, от автора. Есть прямая связь. Зритель, специальный читатель, слышит поэта, как он выступает на улице, а он говорит: «О, мне очень понравилось, что вы сказали, я хочу купить вашу книжку». Читатель покупает сборник стихов непосредственно ради того стиха, который он только что услышал, который ему понравился.
Мне представляется, что все, что говорит господин Бельмар, это хорошо, но недостаточно. Плакаты могут стать элементом городского пейзажа, привычным и неинтересным для человека, плакаты со стихами, точно так же, как и любые другие плакаты. Они воспринимаются как элемент эстетики современного города и не более того. Мне представляется, что в современных условиях фигура посредника, о которой говорит Гастон Бельмар, приобретает первостепенное значение. И я хотел в следующей части нашего разговора поговорить именно с людьми, которые сумели в разных странах мира стать такими посредниками. Причем посредниками продуктивными и способствующими превращению смысла поэзии и контакта между поэзией и обществом. Но прежде чем я... приступлю к этой следующей фазе нашего разговора, я хотел бы прочитать стихотворение, которое подтвердит слова Жан-Пьера Симеона. Слова, что поэзия является политикой не тем, что она говорит, а тем, чем она является. И тем, что поэзия противостоит пластмассовому языку. Стихотворение, которое взламывает привычные для нас нормы повседневного словоупотребления и является политикой не потому, что обсуждает какие бы то ни было политические проблемы, а потому, что оно заставляет нас изменить масштаб нашего мышления. Стихотворение ярославского поэта Александра Белякова. «Кто здесь начальник масштаба? Крылатая белая жаба. На теневой стороне луны из овсяной былины печет блины. На руинах престольных календарей воскресает из черной грязи. Все причудливый в каждой фазе. Кто владеет общими с нами всех священных зверей мудрей, знает, как управиться с нами. Взять на себя позывные сокол и до темна уплотнять полет, чтобы напитался кирзовым соком даже тот, кто с него блюет». Значит, а теперь я бы хотел поговорить с теми людьми, которые умеют быть посредниками между поэзией и обществом. И я бы хотел прежде всего предоставить слово американскому поэту, поэту-лауреату штата Коннектикут Мэрилин Нельсон, а переводить ее будет российский поэт, город Санкт-Петербург, Светлана Бодрунова. Я хотел бы, чтобы вы рассказали немножко о той работе, которую вы проводите, чтобы сделать поэзию элементом жизни современного общества, органическим элементом.
I'm afraid my comments may be...
Я боюсь, что мои комментарии будут немножко в стороне от общего обсуждения, но я хочу тогда сказать о своем опыте того, как поэзия приходит к более широкой аудитории, как я могла сделать что-то для этого. Мне повезло, одна из книг, к которой я имела отношение, имела большой коммерческий успех. И неожиданно совершенно для меня самой эта книга принесла мне достаточно много денег. И часть денег, которая была получена мной от продажи этой книги, я инвестировала, я вложила их в большой дом, который я купила просто в сельской местности. Я переехала в этот дом, и я стала приглашать поэтов приехать ко мне для того, чтобы у них было спокойное место и время для творчества. И большинство тех людей, которых я приглашала, были членами каких-то меньшинств. Они приезжают, я их поселяю в какую-то комнату, и они начинают писать, начинают работать. И что я также делаю, это я приглашаю местное население на чтение, которое я организую, и местное население, которое, может быть, совершенно ничего не знает о культуре, скажем, азиатских американцев, американцев африканского происхождения, индейского происхождения. Таким образом, люди местные, которые живут как раз вот вокруг этого дома, в местном сообществе, они знакомятся с культурой, которую приносят эти авторы, которые приезжают ко мне. И небольшой книжный магазин, который существует в этом городке, где стоит мой дом, уже имеет секцию, специальный отдел, который размещает только книги тех людей, которых я приглашала к себе. И те, кто живет в радиусе, например, 50 километров вокруг моего дома, теперь знают о поэзии, хотя раньше они, может быть, ничего об этом не знали. И, пожалуй, неудобство мое состоит в том, что теперь те, кто живут вокруг меня, постоянно приходят, стучатся в двери и хотят прочитать мне свои стихи. И со следующего года, если у меня будет достаточно ресурсов для этого, я планирую начать печать футболок со стихами тех людей, которые у меня проживали, именно для того, чтобы почувствовать, что мы можем носить поэзию. Когда мы находимся в городе, мы можем видеть, что люди носят футболки с разными совершенно надписями, которые рекламируют рок-группы, например, и так далее. Но ни разу мы вот, невозможно столкнуться с тем, что мы видим поэзию на этих футболках. И был единственный раз, когда я сама сделала такую футболку, и спереди была напечатана обложка моей книги, а сзади было напечатано расписание моего тура с местами посещения, с теми городами, которые я посещала для того, чтобы свою книгу как-то рекламировать и продвигать, и делать чтение на основе этой книги. И я раздавала эти футболки везде, где только можно было, и люди с удовольствием их брали. Есть еще также идея делать нижнее белье с надписями вместо брендовых надписей типа Calvin Klein. Можно делать надписи, которые будут содержать поэтические строки. Почему нет?
Спасибо, Мэрилин Нельсон, за этот замечательный рассказ, полный юмора, тепла и жизни. «Свобода в клубе улица Аги. Поэт и общество. Поэт и социум». Поэты, критики, переводчики, участники 5-й Московской биеннале собрались за этим столом. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. В исправительную колонию под Петербургом, где недавно взбунтовались заключенные, направлены спецподразделения, как сообщает сайт Фонтанка.ру со ссылкой на местных правозащитников, до 500 военнослужащих введены в колонию, находящуюся в поселке Металлострой. В Петербурге сегодня пройдет марш протеста против ксенофобии и расизма. Он посвящен памяти ученого-этнографа и правозащитника Николая Гиренко, который был убит в июне 2004 года. Гиренко был экспертом прокуратуры по делам о межнациональной розни и выступал на процессах над членами РНЕ и других неонацистских организаций. Центральная избирательная комиссия России сегодня завершает регистрацию списков кандидатов на выборы в Госдуму 2 декабря. На данный момент эту процедуру прошли 11 из 14 партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах. Партия «Зеленая» отказана в регистрации. Эдуарда Лимонова предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ликвидации национал-большевистской партии. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Турция начнет вторжение на север Ирака, где базируются курдские боевики, когда сочтет нужным, и при этом она не нуждается в чьем-либо разрешении. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убиты около 80 талибов, сообщило командование. В Аргентине сегодня проходят президентские выборы. В тройке фаворитов в борьбе за пост главы государства две женщины. В Индонезии усиливается активность вулкана Рак-Кракатау. Власти предупредили о повышенной опасности. Рак-Кракатау – вулкан, возникший на месте взорвавшегося в 1883 году острова.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Улица Аги». Поэт и социум, поэт и общество. Такой круглый стол. Конференция проходит в клубе «Улица Аги» в рамках 5-й Московской поэтической биеннале. И за столом собрались поэты, критики, переводчики, все заинтересованные люди. И я хотела бы, чтобы Илья Кукулин, поэт и критик, продолжил эту дискуссию.
До перерыва госпожа Мэрилин Нельсон, поэт-лауреат штата Коннектикут, рассказывала про удивительный пример создания дома поэзии в Америке, который удивительным образом напоминает российский пример дома Максимилиана Волошина в Коктебеле, с той только оговоркой, что Максимилиан Волошин не печатал маек со стихами приезжавших к нему авторов, и тем более уж не приходил к мысли о публикации нижнего белья с их стихами. Но я бы хотел вернуться к дискуссии, которая началась в первой половине этой передачи между мной и квебекским издателем поэзии, организатором литературных фестивалей Гастоном Бельмаром. И я хотел бы спросить, вот после этого рассказа Мэрилин Нельсон, каким вы видите фигуру хорошего, правильного посредника между современной поэзией и современным обществом? Или, точнее сказать, какие варианты могут быть у фигуры такого посредника?
Нет вот таких разных вариантов. Есть разные варианты поэзии, но нет разных вариантов этого посредника. На первом нашем фестивале, который был в 1985 году, мы надеялись, что у нас будет 300 человек. Пришло 5000. Отзыв есть со стороны общества, а сейчас на наш фестиваль приходит, каждый фестиваль приходит 35 тысяч человек послушать поэзию. Было 5 национальных радиостанций из разных стран Америки, Латинской Америки и Европы, которые вели прямые трансляции и записывали передачи с чтением, когда поэты читают свои стихи. Это была поэзия, рассчитанная на сотни тысяч человек. Вполне возможно, что такая модель в России не сработает. Я не москвич, я не знаю этого. Это может быть та ситуация, когда на каком-то крупном в конгрессе есть человек, говорящий на другом языке, который вы не понимаете. Но на таком таком собрании, на конгрессе у вас есть шанс, потому что есть человек, который переводит. Но нельзя перенести то же самое на поэзию. Повседневный язык не способен выразить те же самые вещи, которые может выразить поэзия. Это разные вещи. Поэтический язык был придуман для того, чтобы выразить те вещи, которые не может выразить обычный язык. Он, поэтический язык, взял из обычного три основных понятия ключевых. Это жизнь, смерть и любовь. Поэт должен говорить об этих трех вещах, и тогда за ним идет публика. Поэзия идет не от мозга, не от интеллекта, а от сердца. И поэтому публика за ней тянется.
Я бы добавила только к этим трем вещам, еще в 20 веке к ним прибавилась политика, как мне кажется, и это не менее сильное впечатление, чем любовь, смерть.
Я думаю, что ничего общего со смертью, говорит Гастон.
Я думаю, то, что было сейчас сказано, это, может быть, в России добавилось, но Квебек находится в другом месте, и они обходятся жизнью, смертью и любовью. Такое странное место.
Евгений Бунимович.
Ну, в общем, все новые темы, которые появляются в поэзии, наверное, действительно при желании могут быть сведены к этим трем. Спасибо, господин Бельмар, теперь я понял. Евгений Абрамович, я хотел бы обратиться теперь с вопросом. Мы все время отходим от основного вопроса для того, чтобы обогатить его новыми смыслами и вернуться к нему. И я бы хотел спросить у нашей еще одной американской гости Кэрол Дэвис. Кэрол Дэвис – поэт и знаток русской литературы, поскольку училась в России. Кэрол, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, чему общество может научиться из поэтического языка. Ведь никто не говорит стихами в повседневной жизни, никто не пытается перенести законы поэзии на общество, кроме каких-то запредельных романтиков. Чему тогда общество может научиться у поэзии, у современной поэзии в первую очередь?
I think it's part of what needs to happen is introducing poetry early.
Я хочу сказать, что мне кажется очень важным сюжет с тем, чтобы поэзию начинали изучать и вводить в общество на очень ранних стадиях развития этого общества, а в частности в детстве. И один из проектов, в котором я участвовала, он был в Лос-Анджелесе, это была специальная программа для введения поэзии, вообще искусства в школу. И в этой программе участвовали не только литераторы, но также и художники, актеры, также различные сценаристы и так далее. Еще одна вещь, которая случилась в Лос-Анджелесе, она произошла потому, что у нас самая плохая система общественного транспорта в мире. И во время месяца поэзии, который в Америке отмечается в апреле, это целый месяц различных событий поэтических, у нас была программа, которая называлась «Поэзия в движении» — «Poetry in Motion». И поэзию можно было прочитать на углах улиц, в метро, в автобусах. И, может быть, вообще для многих лос-анджелесцев это было впервые после школы, когда они столкнулись с поэзией еще раз.
And this maybe was the first time since school that people on the street happened upon poetry.
Спасибо, Кэрол. И Мэрилин Нельсон что-то хотел добавить, да?
Yes, I have a question. It seems to me, I may be misunderstanding, but it seems to me that
Возможно, я немножко снова отклоняюсь от темы, но мне бы хотелось предположить, что помимо лирической поэзии, о которой мы здесь, кажется, все сейчас говорим, существуют и другие формы поэзии, и, может быть, вот о них стоило бы говорить. Например, в Америке существует фонд Poetry, такое некоммерческое образование, фонд поэзии, и недавно они учредили приз, премию за драматические поэтические произведения, за поэтический театр, за пьесу в жанре поэтического театра, например. И это такое новое начинание, которое беспрецедентно, и оно кажется очень важным. И я сама в последние годы пишу в основном нарративную поэзию, поэзию рассказа. И, например, я точно знаю, что исторические музеи в Соединенных Штатах с удовольствием встречают и приглашают поэтов для того, чтобы поэты проводили исследования в их архивах и писали произведения на основе вот этих исследований. Возможно, это еще один способ донести возвышенный поэтический язык до более широкой аудитории. И, конечно, может быть, это не очень удобно, что я говорю только о своем опыте здесь, но уже 8-10 лет я предлагаю такой особый поэтический сервис, поэтическую службу, особого рода аукцион. И еще вот такой очень интересный сервис, который я предлагаю, как я уже сказала, это написание стихов по просьбе людей. Люди говорят мне, что они отдали деньги в какую-то некоммерческую организацию, например, которая помогает бедным, которая расселяет бездомных. Потом они приходят ко мне и заказывают стих на какую-то тему, например, ко мне приходила женщина, родители, которые поженились, потом развелись, потом снова поженились, и она просила меня написать их историю любви. Это стихотворение было написано, оно было напечатано на машинке, повешено на стену, но оно не было опубликовано ни в рамках книги, ни где-либо еще. И я знаю, что оно, может быть, и не будет опубликовано, но при этом я знаю, что оно очень трогает сердца людей, что оно очень важно именно для этой семьи, для истории этой семьи. Потому что мое желание — это не просто самовыразиться, не просто выразить свои ощущения, но также послужить обществу, послужить конкретным людям, чтобы выразить какие-то их чувства, их желания. И мне кажется, что для меня такой способ существования поэзии важен.
But to offer it to other people and to try to help them express what they feel is important to them.
И я хотел бы сейчас просить продолжить этот разговор Сергея Тимофеева, поэта из Риги. Буквально этот, который шел сейчас про стихотворение о конкретных событиях в жизни людей, но, может быть, о каком-то более широком уровне.
Я бы просто хотел сделать такой небольшой кувырок и вернуться к самому началу, вот когда мы говорили о том, насколько какие-то другие формы, непривычные формы выражения поэзии могут мешать восприятию поэтическому тексту. Я думаю, что, во-первых, в принципе, с поэзией, если говорить в таких экономических каких-то такой риторике, все хорошо, производится достаточно поэзии, в принципе, в мире. Дистрибутивные сети тоже работают, и как бы новые маркетинги применяются, какие-то линии. Но решать... Участвовать в этом или нет, должен всегда сам поэт, и он только может определить для себя, насколько это разрушительно для его поэтики, или не разрушительно, или наоборот, как бы наиболее соответствует ей. И просто чем отличается ситуация сейчас от ситуации лет 100 или 200 назад, что у нас просто появилось больше медиа для выражения поэтического смысла, и у нас не только чтение, публичное чтение и книга, у нас есть нижнее белье, у нас есть видеоклипы.
И много носителей других.
И очень много других носителей. Но этот финальный вопрос об осмысленности и оправданности всего этого должен решать, должен принимать сам автор.
Спасибо Сергею Тимофееву. «Свобода в клубе, улица Аги». Говорим о поэте и обществе в рамках 5-й Московской поэтической биеннале. Илья Кукулин, пожалуйста.
Я хотел бы попросить продолжить нашу беседу Жан-Пьера Симеона, французского поэта и руководителя фестиваля «Поэтическая весна» в Париже.
Dans cette discussion, parce qu'il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que quand on voyage dans le temps, quand on voyage dans l'espace...
Мне хотелось бы отметить одну вещь, когда как бы мы путешествуем по странам или обращаемся к более древним временам, всегда есть одна и та же... Мы приходим к одному и тому же выводу. Поэзия — это вещь, которую невозможно точно обозначить и описать. И форм поэзии столько же, сколько видов деревьев в мире, или, может, даже больше. И рассуждая на тему того, зачем нужна поэзия, мы можем пытаться привлечь как можно больше людей, внимание как можно больше людей к поэзии. А поскольку форм поэзии бесчисленное количество, то такое же количество и форм привлечения внимания общества к поэзии. Есть поэты, которых нужно шептать, а есть поэты, которых нужно кричать. И я как посредник при своей стороны предлагаю как можно большее количество возможностей восприятия поэзии. То, как поэма преподносится, зависит от того, какова на самом деле эта поэма. Что это, что она из себя представляет. Всегда можно ошибиться, нужно быть очень внимательным. Все зависит от стихотворения. Что-то можно печатать на майках и нижнем белье, что-то на деревьях, что-то на заборе.
Ou le livre, tout dépend du poème et de la lecture qu'il suppose.
И я хотел попросить высказаться дальше Евгения Абрамовича Бунимовича, поэта, общественного деятеля, депутата Московской городской думы.
Честно говоря, вот этот разговор, как мне кажется, очень во многом объясняет то, так сказать, в рамках чего он происходит. Вот биеннале поэтов, собственно говоря, и призвано сказать, что вообще-то поэзия – это абсолютно нормально. Что только очень недалекие и очень уставшие от этой жизни люди думают, что стихи – это маргинально. На самом деле маргинально все остальное. Вот я обращаюсь в данном случае к радиослушателям и хочу сказать, вот здесь собрались очень разные поэты из разных стран, из разных культур, с разным опытом. И обратите внимание на одно. Просто очень интересно не только то, что они говорят, а как они говорят. Ведь вы же часто слушаете радио. И очень редко бывает интересна сама форма этого разговора. Вот эти поэтические, вот эти вот наши словесные клише, да, они превращают в ложь даже тогда, когда человек пытается сказать правду. И даже сегодня вот были люди, абсолютно очевидно, по-разному глядящие на поэзию и на смысл стихотворения, имеющие разный опыт, но он равноправый. Потому что была правда в самой форме, в самой естественности этого высказывания. И вот, честно говоря, вот ради создания вот этого магнитного поля, ради возможностей для вас, для тех людей, которые, может быть, не каждый день собираются слышать или читать стихи, услышать подлинное слово. Мне кажется, что мы можем объявлять каждый год годом русского языка, французского, немецкого, малайского, какого хотите, но надо очень хорошо поставить себе вопрос, когда президент или правительство объявляет год русского языка, какого русского языка год он объявляет? Того, который мы слышим в новостях? Может быть, нам не нужно объявлять год этого русского языка, который состоит из клише, состоит из штампов, состоит из пропаганды, состоит из чего угодно, только не из русского языка. Может быть, год русского языка на самом деле это и есть год поэзии. Потому что только поэзия на самом деле и есть тот язык, на котором говорит сегодняшний и завтрашний день.
Спасибо Евгению Бунимовичу.
Я хотел обратиться к поэту и издателю современной поэзии Дмитрию Кузьмину, подхватив одну из мыслей Жана Пьера Симеона. Жан-Пьер Симеон говорил, что вот одни стихи нужно шептать, другие кричать, и что при этом можно ошибиться и быть очень внимательным. Это заставляет нас задать вопрос, а кто будет внимательным, кто будет ошибаться? То есть нужен человек, который определяет вот эти самые разные формы. Мне кажется, что деятельность Дмитрия Кузьмина является таким продуктивным определением форм, и я хотел бы, исходя именно из этого, задать Дмитрию вопрос, что мы можем делать, чтобы заключенные в поэзии смыслы доходили до общества. И второе, я хотел бы спросить, что современное общество может узнать из современной поэзии, чего ему не хватает?
Такой, конечно, немножко у нас немножко расползающийся разговор получается, и слушателям придется как-то немножко этот пазл самим, так сказать, подвигать и собрать. Но это, мне кажется, может быть и правильно. Знаете, была такая глупая советская эстрадная миниатюра, так сказать, меня спрашивают, об чем ты пишешь? Я отвечаю, об всем. Не помню, чья это была, так сказать, миниатюра, но как-то широко известная. Это примерно то же самое, о чем Жан-Пьер Симеон говорит, что вот как поэзия есть всякая и про всякое, и в этом-то все и дело. И когда вот Мэрилин Нельсон говорит о реабилитации, скажем, нелирических форм поэзии, так сказать, о реабилитации эпоса, нарратива, документов поэзии, это тоже как бы очень хорошо и правильно, но мы понимать должны и то, что это возможно ровно потому, что в отличие, так сказать, от романной формы, мы все равно это все пропускаем через себя, мы все равно ощущаем это нарративное, как лирическое, если действительно хорошие стихи. И не в том фокус, что поэзия может сказать что-нибудь одно отдельно взятое, конкретное такое, да, чего не могут сказать ни в каких других местах, а в том фокус, что поэзия может говорить обо всем, и все это мы можем через себя пропустить. Это не значит, что она не должна быть современной, или что она не является современной. Это все тоже имеет место. И что ж тут на этот счет особенно разглагольствовать-то? Мне кажется, это вещи простые и понятные. Но дальше возникает вопрос. Если мы говорим обо всем, если нас так много, если у нас так много материала, так много вещей, о которых мы хотим сказать таким большим количеством разных языков. Как же нам это все действительно, значит, донести до читателя, до слушателя, до человека, чтобы это не потерялось, чтобы человек не получил из этого всего только что-то одно. Вот один способ, это то, о чем говорит Мэрилин Нельсон, это, мне кажется, очень интересно, это такая немножко теория малых дел и хождения в народ. Значит, пусть поэт подойдет к нам поближе и вступит в диалог, так сказать, с каждым из нас.
Возьмет за пуговицу.
Да, и тут есть надежда, да, что так же, как в приватном общении с другим человеком, мы узнаем его как-то не только с одной стороны, а вот как-то он повернется к нам и так, и этак, и читатель тоже повернется так, и этак, то здесь будет вот этот человеческий контакт. Мы понимаем, что это на самом деле утопическая идея, да, что
для этого нужна Мэрилин Нельсон, еще
да,
одна.
Значит, но это такая какая-то прекрасная, приятная утопия. Но поскольку, значит, Мэрилин Нельсон у нас одна, да, а, так сказать, людей довольно много в разных странах, и на самом деле всем им нужен поэт, пусть даже они сами про это не вполне догадываются. И желательно, на самом деле, поэт не один. Вот ведь что, да? Значит, как нам показать разное, как нам показать спектр? Вот наша главная эта задача, как нам найти такие формы пропаганды и презентации поэзии, при которых именно ее многозначность, именно ее многонаселенность станет доступна так сказать, любому желающему. Вот это проблема, потому что мы живем в условиях избытка информации. Вот то, чем кардинально отличается сегодняшнее положение поэзии от положения, так сказать, поэзии там, 100 лет назад, или 200 лет назад, или 1000 лет назад. Я думаю, что... То есть дальше начинается разговор практический, да, о том, в каких книжных или некнижных формах подачи возможно создать для человека условия для знакомства не просто с образчиком поэзии, да, а именно с многообразием поэзии. Я думаю, что это требует от всех людей, которые этим занимаются, вот какого-то переформатирования, да, своей работы. Может быть, пришла пора думать о том, что авторский сборник, авторское выступление не должно больше быть основной, доминирующей формой публичного, так сказать, появления поэзии. Да? Каким-то образом мы должны научиться очень по-разному, да? Значит, как бы и так, и этак, укладывать под одну обложку в рамках одной какой-то акции публичной очень разные тексты для, в надежде, что каждый, кто это будет читать, каждый, кто это будет слушать, что-то найдет для себя. Пока не очень ясно, как это сделать, да, значит, есть много разных идей, но надо пробовать, надо пытаться, потому что вот так, как сейчас, мы некоторого потолка, мне кажется, достигли, мы имеем много замечательных, хороших, первоклассных поэтов в России и в других странах, и не очень понимаем, что нам теперь со всем этим богатством делать, как нам им распорядиться.
Эту мысль хотел, я не вполне пока понимаю, оспорить или подхватить, социолог, культуролог и переводчик Борис Дубин.
Я и сам со своей стороны хотел сказать что-то в эту сторону, о которой сейчас заговорил Дмитрий Кузьмин. Мне кажется, что отдельное существование поэта, отдельное существование отдельного стихотворения, это чрезвычайно важное достижение культуры, мировой культуры, национальной культуры, но, может быть, действительно наступило время или в очередной раз наступило время создания каких-то, даже не стихотворений, а некоторых поэтических ситуаций, внутри которых звучит в том числе и поэтическое слово. Был же в свое время такой жанр поэтического спектакля. Насколько я знаю, зарубежных режиссеров театральных, причем очень передовых и очень много экспериментирующих, вот, они чрезвычайно часто обращаются к формам поэтического спектакля, которые, ну, как бы сами создают некую поэтическую композицию, включая в нее в том числе и выступления самих поэтов. Вот у нас как бы вроде бы, может быть, я ошибаюсь, большого интереса к этому жанру не видно. Но ведь через вот такие формы взаимодействия с большой аудиторией вырабатывается то, что является как бы поэтической культурой. Когда, скажем, в современных Соединенных Штатах или в Германии люди привыкают слушать самую разную серьезную музыку, от классической до самой-самой, что ни на есть, современной, и она для них является, ну, нормальной вещью, пойти на концерт нормальной сложной музыки. У нас пока все меньше таких концертов и все меньше публики на них. Вот мне кажется, это один из путей, каким можно было бы приходить к широкой аудитории. Ну и возвращение поэта туда, откуда он вышел. То есть в место, где он живет, к людям, среди которых он находится. Возвращение ему роли грамотного человека в деревне. Да? А напиши-ка нам, братец, письмо.
В управу.
Вот, да, в управу. Поскольку мы-то грамоте не знаем, поэтической, вот поэт становится вот таким как бы летописцем, сочинителем писем, рассказывателем романов и вот чем-то в этом роде. Это тоже интересная роль, и пускай будет.
Я хотел бы показать на примере конкретного поэтического произведения, как может это происходить таким образом, чтобы поэзия при этом не теряла своего достоинства. Когда человек пишет вроде бы о повседневных бытовых событиях, но над ними и под ними начинают неожиданно строиться вокруг них какие-то совершенно новые измерения. Это из стихотворения замечательного современного русского поэта Виктора Полищука, живущего в небольшом городке Гулькевичи на Кубани. Кубань после наводнения вошла в берега 3 сентября 2002 года. Сократа казнили 2400 лет назад. Наполеон проиграл битву при Ватерлоо в 1815 году. Сталин курил папиросы герцеговины Флор, происхождение названия которых не знал даже Виктор Шкловский. Вождь специально вызывал последнего для выяснения этого вопроса. Я заканчиваю стихотворение, так как несносно мешает телевизор. Начались вести. Что-то о центре профилактики и борьбы со СПИДом. Визит, катастрофа, арест. Тетя Маша из 7-й квартиры торгует на рынке семечками и подсолнечным маслом, а ее сосед Антон вчера попросил у меня изоленту, чтобы закрыть телефонный провод.
Спасибо, Илья. Свобода в клубе «Улица Аги», поэт и социум, поэт и общество, круглый стол в клубе «Улица Аги» в рамках 5-й Московской биеннале поэтов. За нашим столом были социолог и переводчик Борис Дубин,
парижский поэт и организатор фестиваля «Весна поэтов Парижа» Жан-Пьер Симеон, квебекский издатель поэзии и организатор квебекского фестиваля поэзии Гастон Бельмар, поэт, критик, филолог, издатель поэзии Дмитрий Кузьмин, американские поэты Кэрол Дэвис и Мэрилин Нельсон, переводчики, тоже вполне самостоятельные фигуры, поэт Светлана Бодрунова и филолог и критик Константин Мильчин, и организатор Московского поэтического фестиваля и биеннале поэтов в Москве, поэт, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович, и я, критик Илья Кукулин, сотрудник журнала «Новое литературное обозрение», которое и организовало этот круглый стол.
Тогда я должна сказать, что вели программу Елена Фанайлова и Илья Кукулин.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо, никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».